Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь, я Ирина Галущинская. У меня сегодня в гостях человек, которого я знаю очень много лет. Это Елена Владимировна Шлыкова, сопредседатель ОНФ в Пермском крае. И человек, который мне близок очень, потому что, ну, человек, учитель истории, свой человек. И знакомы мы... Лена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вот сколько у нас, получается, знаком? Сколько лет?
Ой. Ну, старше 25.
Четверть века.
Выходит, да.
Да, из них, из этих четверти века мы больше 10 лет были добрыми соседями по дому и по двору. Я очень рада видеть вас в гостях, и я очень рада видеть вас в вашей общественной должности сопредседателя ОНФ в Пермском крае, сопредседателя регионального штаба. У вас есть своя повестка, за которую вы отвечаете в Пермском крае по линии Народного фронта. Рассказывайте.
Наша рабочая группа называется «Образование и культура как основы национальной идентичности». И если в вопросах образования мы уже сделали, на наш взгляд, очень много для того, чтобы изучить ситуацию с реализацией майских указов президента, для того, чтобы изучить ситуацию с реальным положением дел, а не с той ситуацией, которая предоставляется в отчетах, то вопросы культуры – это наша перспективная повестка. Мы понимаем, что по отрасли культуры Народный фронт еще очень много должен.
Ощущение есть, что пора приехать и посмотреть, что происходит на самом деле, да?
Ну, Пермский край – это та земля, где с культурой, я так условно говорю на народном языке, всегда дела обстояли очень даже неплохо.
Конечно, даже не
более,
вопрос.
Более того, я смело скажу, что все было очень хорошо. Но на сегодняшний день все, что касается вопросов финансовой поддержки, особенно организации...
И здравого смысла в области управления.
Да, это вызывает очень много вопросов.
Вот этот отдельную тему берем в следующий эфир. Давайте поговорим об образовании, прежде всего, то, что называется, от детского сада до конца школы. Ну, прежде всего, вот этот скандал, который отличились чиновники. Что случилось-то? Как это могло быть, чтобы пришли в Перми, ну, наверное, человек не менее 5-6 тысяч человек, и выяснилось, что не та тема, которую дети должны писать. Что это такое вообще было?
Ну, я хочу сразу нашим слушателям пояснить, что вчера и родители выпускников, и сами выпускники оказались в очень непростой ситуации, когда изменили темы сочинений уже после того, как дети фактически приступили к работе. Я сразу хочу сказать, что я прекрасно понимаю состояние и выпускников, и родителей.
Кошмар.
Им пришлось пережить нелегкие минуты. И в этой ситуации теперь уже в ранге человека, который много лет занимался единым государственным экзаменом, и мои собственные дети сдавали, я как учитель готовила детей к ЕГЭ, я 2 года по регионам езжу, смотрю, как организована процедура проведения единого государства.
Вы федеральный инспектор по мониторингу ЕГЭ. Федеральный инспектор.
Да, это формат существует 2 года. Угу. С 2014 года Рособорнадзор в регионы направляет своих, ну, я употреблю это слово, уполномоченных, угу, которые наблюдают за процедурой проведения ЕГЭ, чтобы все шло в соответствии с законодательством, и дети оказались в равных условиях при сдаче ЕГЭ.
Так, ну и что же случилось?
Так вот, в Пермском крае вчера случилась нештатная ситуация, которая, по большому счету, вернее, я так скажу, к которой наша власть оказалась не готова. На мой взгляд, сбой дали как раз муниципалитеты. Я не буду говорить за весь Пермский край, но город Пермь мог мобилизоваться однозначно в более короткие сроки. Если темы сочинения были известны до начала экзамена, пусть за 10 минут, пусть за 2 минуты, то этого времени было достаточно администрации Перми для того, чтобы все школы оповестить о той ситуации, которая помогла бы детям.
И дети сидели и писали темы, а потом приходят взрослые люди и говорят,
да,
ребята,
да, да,
давай-ка сейчас другие темы.
Да.
Это ведь шок.
Я с этого и начала, что я очень хорошо понимаю состояние и детей, и родителей, и педагогов, которые оказались в этой ситуации. Но я не понимаю, почему наши чиновники не смогли мобилизоваться в короткие сроки. На мой взгляд, вот эти ситуации показывают эффективность системы управления на любом уровне.
Конечно.
Когда все течет в штатном режиме, можно расслабляться. Вчера был очень ответственный день, когда чиновники должны были быть в системе боевой готовности в любую минуту и любую нештатную ситуацию предотвратить с минимальными рисками для детей. Они этого не сделали. Я говорю об уровне муниципального управления. То есть тот уровень, который ближе всего к детям, к школам, к педагогам, к родителям.
То есть этот вывод вы сделали?
Я говорю о своих выводах. Угу. Потому что вчера за разъяснениями мы обратились сразу же и в Министерство образования Пермского края, и к тем людям, которые организуют этот экзамен. На сегодняшний день Народный фронт стал той организацией, в которую обращаются по любым вопросам.
Да.
В том числе, как только ситуация с экзаменом стало очевидно, что случилось нечто, начались звонки в Народный фронт. Поэтому мы вчера также были вынуждены подключиться к разъяснению этой ситуации хотя бы для себя, к пониманию, что произошло в Пермском крае.
Вы знаете, я кстати, хочу сказать, я очень давно знаю Евгения Семакина, который возглавляет исполком ОНФ в Пермском крае. Он очень интеллигентный, очень сдержанный, очень, с очень хорошим культурным кругозором человек, но я не предполагала, что у него такая бульдожья хватка в организационных работе. Вот он такой совсем организованный человек, да?
Безусловно. Нужно понимать тот уровень ответственности, который сегодня лежит на плечах Евгения Альбертовича. Мы с ним знакомы не так давно, это только вот буквально год-два, но за это время мы сумели убедиться, что, на мой взгляд, в том числе заслуга Евгения Альбертовича, что площадка Народного фронта стала площадкой доверия для такого количества людей. То есть люди не идут к человеку, в котором сомневаются, который будет в какой-то степени отталкивать психологически. Это нельзя сформулировать на уровне каких-то определений, это именно человеческие ощущения. Я работаю в основном с педагогами.
Угу.
Это
очень,
те люди, которые
очень недоверчивы.
Вообще никто не проведет.
Это да.
И именно вот последний год стал, на мой взгляд, неким показателем. У нас через площадку Народного фронта прошли сотни педагогов, причем прошли не просто дверь открыли и закрыли, а со своими предложениями, со своим анализом ситуации, со словами благодарности, что появилось место, где мы можем обсуждать те проблемы.
Ну, то есть он молодец.
Безусловно. Безусловно. Более того, ведь мы, региональное отделение Народного фронта, не самостоятельная организация.
Угу.
Мы вписаны в очень сложную, серьезную структуру общероссийского движения, лидером которого является президент. И согласовать многие позиции с центральным и штабом, и с исполкомом. Донести эти позиции, простите, мы и в Гайнах бываем, и в разных отдаленных уголках Пермского края. И выстроить единство действий – это тоже огромная заслуга и Евгения Альбертовича в том числе.
То есть Семакин в крае – это один из центров, на уровне которого принимаются решения, и с которой общается Москва, я так понимаю?
Безусловно. Он руководит центральным исполкомом, а центральный исполком, если говорить нашим обычным языком, это аппарат, который организует деятельность регионального отделения в Пермском крае.
И у нас получается как бы два потока. Во-первых, огромное количество людей к вам приходит. И не зря ходят. То есть вы такой народный контроль под контролем президента. Это классно тогда. Вот. И в то же время этот же процесс порождает какое-то совершенно немеренное количество волонтеров.
Безусловно.
Ведь это же сколько нужно людей, чтобы с рулеткой походить по каждой квартире, которая построена для детей-сирот, и сказали: ребята, тут получается безобразие. Это ведь десятки людей.
Это сотни людей, если уже я не скажу, что тысячи. И мы благодарны этим людям, которые в свое, сказать, свободное время, это неправильно сказать. Это время они отнимают у семьи, это время они отнимают у своего собственного сна, отдыха, для того, чтобы вот с этой рулеткой измерить квартиры, пороги, посмотреть своими глазами, а что же чиновники написали в бумагах. То есть речь идет о том, что это действительно волонтеры. Волонтеры, которые помогают нам.
Вы знаете, в итоге все в нашей стране зависит от людей, и первое лицо огромную роль играет. По сути дела, Владимир Владимирович создал реальную структуру гражданского общества. 6 секунд. Сейчас у нас реклама, и мы пройдем.
Галущинская удивляется.
Лена Владимировна, давайте, спасибо большое вот за эту справочку о работе нашего регионального ОНФ. Вернемся к сочинению «Успокойте родителей и детей».
Обязательно я сейчас это сделаю, поскольку задача Народного фронта не просто прояснить ситуацию, а в каких-то случаях показать, что люди защищены. Так вот, всем, теперь уже всему Пермскому краю, родителям 11-классников, самим 11-классникам, педагогам выпускающих 11-классников, мы можем смело заявить, что какую бы тему ребенок ни писал, первоначальную или уже исправленную тему сочинения, результаты будут зачтены. То есть не будет ситуации, когда дети должны будут переписывать какие-то сочинения. То есть вот какую тему он написал, та и будет ему зачтена.
То есть вы включились вот в самый главный момент, и спасибо вам большое. Теперь вопрос по детским садам. Это что у нас за чудеса-то такие? У нас вообще у всех, все в детском саде, и вообще ничего не надо, и свободные путевки. Этого не может быть. Этого не может быть.
Мы больше месяца принимали звонки от жителей Пермского края. Звонили не только жители Перми, а и с разных других районов. И ситуация примерно везде одинаковая. Сегодня задача обеспечения местами в детских садах решается за счет групп кратковременного пребывания, как обозначили их наши муниципальные служащие в своих отчетах. То есть на одно место в детском саду полноценное мы можем поместить 2 детей. То есть 4 часа пребывания в детском саду по отчетам проходят как полноценная путевка. Примерно эта ситуация имеет место в 30% от общего количества мест в детских садах. Здесь нужно понимать аспекты этой проблемы. Что такое обычный день ребенка? Это и позавтракать, это и погулять, это и тихий час, это и позаниматься, это и до дому добраться. Так вот, если мы ребенка помещаем в детский сад только на 4 часа, как в камеру хранения, то, безусловно, какая-то часть из этих мероприятий остается за бортом образовательного процесса. Следующий аспект. Каким образом мама, тем более если она одинокая, должна в это время зарабатывать деньги? Какой работодатель потерпит маму только на 4 часа в день, даже если он сильно гуманный работодатель? То есть мы понимаем, что родители этих детей, по большому счету, на работу выходить как не могли, так и не могут. Особенно если родители и дети живут на одном берегу Камы, а детский сад им предлагают на другом берегу Камы. Это час в одну сторону, час в другую, для того, чтобы на 4 часа ребенок оказался в детском саду.
И сейчас взорвусь. Так, я еще пока держусь. Давайте продолжайте дальше.
Это что касается 4-часовых путевок. Ситуация в некоторых случаях иная. Родители имеют на руках путевку в детский сад, а детский сад еще не сдан в эксплуатацию. У нас был просто шквал обращений от жителей Пермского района, конкретно из Кондратова, в которых в Кондратово вообще один детский сад. И сотни, наверное, обращений были по поводу того, что им предоставили путевки в детский сад в Гамово.
О, Господи!
Мы с вами все пермяки и понимаем, что такое из Кондратова, особенно зимой, добраться в Гамово.
Безумие какое-то.
Так вот, даже имея эти путевки на руках, мы сегодня понимаем, что детский сад в Гамово не сдан. И был разговор с главой администрации господином Цветовым. В декабре они его обещали сдать. Мы поедем, посмотрим, что там происходит. Но на сегодняшний день детский сад в эксплуатацию не сдан. И вот те родители, которые имеют эти путевки, не имеют реальной возможности отправить своих малышей в детские сады, а самим выходить на работу.
Детский сад – это бытовое название. Вообще это дошкольное образовательное учреждение. И полноприводный настоящий детский сад – это колоссальная штука для ребенка, когда он приходит в школу. Ну, вот мы знаем, что такое хороший детский сад, да? Мы учителям понимаем, что это в 1 сентября понятно, какой ребенок пришел. Вот как это называется деликатно с точки зрения терминологии, которой вы пользуетесь? Это вообще, это что? Как это называется?
Ну, если очень деликатно,
да,
то проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях, на наш взгляд, решена не полностью.
Угу. И вы таким образом докладываете Центральному штабу и Центральному исполнительному комитету, что это майский указ и это поручение президента выполнено не в полную меру. И сейчас у нас новости.
Калущинская удивляется.
Елена Владимировна, вы не можете пользоваться другой лексикой. Вы назвали это неполное решение, реализация указов президента. Я могу себе позволить сказать, что 30% детей, которые в этих так называемых камерах хранения. Это не решение вопроса. И с точки зрения чиновников Минпросвещения и администрации, в частности, города Перми, это жульничество. И по-другому это назвать нельзя. Потому что ведь ребята ведь это делали не для того, чтобы обеспечить детей местами в детских садах, а не для того, чтобы отчитаться при президенте. Вот за такие вещи нужно по попочке делать очень больно. Вот по моему глубокому убеждению. Скажите, пожалуйста, важнейший момент – это доступная среда для детей-инвалидов, которых у нас очень много. Это пермяки даже, наверное, не знают, что вообще в городе у нас 10% населения инвалиды. И очень много детей, которым трудно в таких общих школах учиться. 140 миллионов бюджет отдал на достижение доступной среды для детей в школах. Что на самом деле?
Сейчас я буду говорить не о всем Пермском крае, потому как мы весь Пермский край не видели. Я буду говорить о городе Перми. И мы проводили проверку организации безбарьерной среды в школах как раз в рамках поручения президента создать детям с ограниченными возможностями здоровья, вернее, обеспечить доступ к качественному образованию. Прежде чем говорить об итогах нашей работы, вернее, о результатах нашей работы, мне бы хотелось пояснить, что вот то самое инклюзивное образование, слово для нас новое, инклюзия – это включение. Включение детей с особыми потребностями, с ограниченными возможностями здоровья в процесс общеобразовательной школы важен не столько для детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Это включение очень важно для тех, для нас, для всех.
Конечно.
То есть дети с ограниченными возможностями здоровья помогают стать, если можно так сказать, более здоровыми, я имею в виду моральным.
Даже
плане,
не вопрос.
Другим окружающим.
Конечно.
Вот этот аспект мне кажется особо важным. И теперь мы уже можем говорить, как обстоят дела в школах Перми.
Проценты, конечно, бешеные. Мы все впереди планеты всей, да?
Да, существует государственная программа «Доступная среда», поскольку это государственная программа, там заведены критериальные показатели, и к 2015 году там конкретно было указано, что 20% школ должны быть оборудованы безбарьерной средой. Безусловно, мы захотели посмотреть, как обстоит дело в городе Перми. Я здесь говорю про город Пермь. И в августе месяце спросили у администрации Перми, скажите, пожалуйста, сколько же у нас школ отвечают этим требованиям? Администрация Перми нам предоставила список из 17 школ.
Батюшки!
Из 17
школ. 17 школ?
17 школ.
Где же это? Где же это?
И мы, не только Народный фронт, но и общественная организация «Счастье жить», которая занимается проблемами детей-инвалидов, и представители Национальной родительской ассоциации, сели и поехали смотреть эти школы. Из этих 17 школ мы увидели лишь 114-ю школу, которая, ну, почти отвечает, я опять очень мягко скажу, всем требованиям. Остальные школы этим требованиям не отвечали даже в какой-то максимально приближенной степени.
Тоненьким слоем денежку размазали, да?
А нам же надо было отчитаться. Я имею в виду нам, ассоциируя себя здесь с управлением нашего образования в городе Перми. нужно было выйти на 20%, но смелости на 20% выйти у них не было, они 19 с каким-то хвостиком обозначили, какая что прелесть. Якобы есть куда еще двигаться и над чем работать. Но, на мой взгляд, это было сделано особо странно. Есть такие два интерната, 4-й и 6-й, на Гайве. Так вот, туалет в одном, а столовая в другом. А преодолеть расстояние между этими двумя зданиями ребенку с ограниченными возможностями здоровья физически невозможно. Там такое покрытие, что он просто не преодолеет это расстояние. И вот в этих условиях, конечно, к проверке подключается прокуратура Пермского края и подтверждает все наши выводы до буквально до последней запятой. Вот на наш взгляд здесь системные ошибки управленческие. Если мы понимаем, что мы ограничены в средствах, а, наверное, мы можем предположить, что это действительно так, так неужели в каждом районе нельзя было продумать для детей с ограниченными возможностями по одной школе оборудовать их так, чтобы у детей, а это без малого 3000 почти в Перми детей с ограниченными возможностями здоровья. Они сидят по домам. И не потому, что они все не хотят попадать в школы. Они понимают, с чем столкнутся и дети, и родители, преодолевая расстояние от дома до школы. На нашем круглом столе мы выходим с предложением. Ну, если такая ситуация, давайте будем людям помогать. Это, как правило, одинокие мамы. Одинокая мама с креслом-коляской по пути от дома до школы столкнется, ну, я понимаю, с какими проблемами. Давайте поможем организовать подвоз детей. Хотя бы к 114-й школе, чтобы дети могли социализироваться, учиться, чтобы дети получали все то, что они имеют право получать по закону. Направляем письмо в администрацию Перми. И ответ, который мы получили, вот меня как маму, он, ну вот, вот тут бы я употребила этот глагол, что можно было взорваться.
Вы сформулируете, я сейчас переведу. Давайте.
Мы получили ответ, что рядом со 114-й школой есть остановка общественного транспорта.
Какая прелесть.
На этом наша власть считает, что она выполнила свои обязанности по защите вот этой категории.
Я прошу прощения, это ответ... госпожи Гаджиевой, я так понимаю.
Надо посмотреть, кем он был подписан, но это точно администрация Перми.
Ну, то есть напротив есть автобусная остановка, и пошли вон. Я вам могу сказать, что это такое. Это безнравственно, это аморально. И людей, которые так относятся к своей работе, а следовательно, к детей, нужно просто гнать поганой метлой из образования. Вот, вот даже не вопрос. Я даже не знаю, что бы я сделала, если бы у меня твой ребенок в таком положении бы был. Но это безобразие, и дай вам Бог здоровья, что этим вещами занимаетесь. Я вам должна сказать, я вот буквально на днях была в ОНФ, вас не застала, потому что вы уже уехали, и я пришла в этот момент, Симакин говорит, о, говорит, Ирина Владимировна, садитесь. В это время звонок, и я понимаю, что это Москва. А дальше у человека как будто включилась программа. И вот по этой ситуации, по этой доступной среде, о этих детских садах, цифры, адреса, ну, пароли вообще... Такое впечатление, что человек готовился вообще, не знаю, и по телефону говорит по бумажке. Я спросила, говорю, слушай, а если я тебе сейчас про капремонт, как решаются указы президента? Вот по этому вопросу. Знаете, мне какой Симакин задал вопрос, говорит, в каком районе?
Правильный вопрос.
Похоже, знает. Я должна вам сказать, что я очень рада, что когда возникла организация эта, я в это дело поверила и очень боялась, что ошибусь. Сейчас мы видим, что ОНФ – это реальная структура гражданского общества, к которому можно обратиться, и через два рукопожатие, пообщаться с президентом. Дай вам Бог здоровья, безусловно. И последний вопрос. У нас совсем очень мало времени. Мне всегда на вопросы детей и образования времени не хватает. Зарплата учителей, потому что Семакин сказал, что он просто будет серьезным докладом по просьбе Москвы, потому что это температура по больнице в школе с зарплатами просто безобразие. Ведь причем нашу краевую власть буквально за язык, за вранье схватили. Потому что, ну что это такое? Что сейчас? Вот просто коротко. Сколько часов нагрузка и сколько зарплата?
Ну, последнее обращение у нас было по нагрузке 24 часа, заработная плата 9800.
Опаньки!
А чтобы показать ту зарплату, по которой отчитываются наши чиновники, нашим педагогам скоро не то, что поесть, но и поспать некогда будет. То есть это даже не две ставки. Это бешеная нагрузка с 8 утра и до 12.
За 9 тысяч рублей.
Я про 9800 говорю за 24 часа.
Но это полторы ставки.
Безусловно.
Мы же понимаем, что это...
Безусловно. Ну, наверное, я предполагаю, и оно так и есть.
Ставка
18, да.
Да, ставка... Дети. Так, и вот что это такое эффективные контракты учителями? Это что такое вообще?
Это история с... попыткой, вернее, абсолютно нормальным желанием привязать результаты труда к оплате труда, но конкретные критерии пока нигде не прописаны. И в этой связи по городу Перми наши педагоги обратились в Народный фронт летом. Мы сумели купировать ситуацию, и по городу Перми была изменена формулировка и уведомлений, и очень осторожно сегодня подходят к заключению новых договоров. А вот в Пермском крае, к сожалению, имели место факты увольнения педагогов.
У меня в Красновежске люди говорили, да, там да, есть такое, да?
Да, и, к счастью, они сумели отстоять свою позицию в суде, они восстановлены. И на сегодняшний день у нас готовится рабочее совещание и с правительством Пермского края, и с прокуратурой Пермского края, с целью недопущения ситуации, когда эффективный контракт превращается в дубину, с помощью которой работодатель может расправляться с неугодными работниками.
А то же самое в здравоохранении. Это у нас такое мода в Пермском крае.
Вот, к сожалению, здесь черномырдинские слова хотели, как лучше получилось, как всегда.
Они не хотели. Ну, они не хотели.
Я говорю о том федеральном посыле, ведь эти распоряжения по...
А это другое дело. У меня такое впечатление, что очень важный момент. Есть президент, прекрасные указы и поручения, есть чиновники на местах, которые делают все, что угодно, лишь бы не работать и отчитаться, а тут ОНФ и не дает возможности так шкодить. Дай вам Бог здоровья. Спасибо. Про культуру обязательно пообщаемся. Обещайте.
Обещаем. И огромное спасибо всем нашим жителям Пермского края, которые верят в Народный фронт. Мы будем стараться работать для них.
Спасибо, дорогая. Всего доброго.